темы дня.
В студии специальный корреспондент регионального отдела комсомолки Алена Мартынова. Алена, приветствую тебя, здравствуй.
Лен, добрый день.
И сейчас мы коснемся, ну, мне кажется, что для любого нормального человека довольно болезненной темы, когда на жертвах серьезных катастроф люди пытаются заработать деньги. Схемы, мошеннические схемы, увы, к сожалению, отработанные, но вот такой изощренной, я бы сказала, да, подачи информации я вот, честно говоря, давненько не припомню. Но давай не будем сейчас томить наших радиослушателей, объясним, собственно, о чем, о какой катастрофе идет речь и кто пытался заработать на жертвах катастрофы.
Действительно, авиакатастрофа, последняя Ан-148, которая случилась 11 февраля и унесла жизни 65 пассажиров и 6 членов экипажа, оказалась, ну, как бы вот таким лакомым куском для мошенников. Есть такой парень, зовут его Дмитрий Ершов, сам он из Подмосковья, город Реутов, ну, то есть здесь прямо очень близко, буквально 1 километр от МКАД, парню всего 20 лет. Когда мы начали раскручивать и как-то копаться в этой истории, то сначала было очень тяжело найти концы, потому что прошло несколько дней, и сначала шум поднялся в соцсетях, и, соответственно, аферист все свои странички, все сообщения, все подчистил. Но, тем не менее, нет ничего невозможного, и нам действительно вот что удалось раскопать. Начну с самого начала. Как все было. 14 февраля в городе Реутов проходил вечер памяти погибших. К храму люди принесли цветы, игрушки, свечи, ну, в общем, такая траурная церемония. И также было несколько журналистов из местных изданий. И вот каким-то образом Дмитрий Ершов, оказавшийся на месте в нужное время, он не упустил возможности, пообщался с журналистами, и сразу на нескольких лентах реутовских вышли сообщения, значит, репортаж с мероприятия, где убитый горем одногруппник погибшего Алексея Никитченко со слезами на глазах, в общем, еле сдерживаясь, все как положено, рассказывал о том, что эта катастрофа стала его личной трагедией. Значит, погибший Алексей Никитченко, житель Москвы, ему 29 лет. Как мы помним, Ершову всего 20. Но, тем не менее, выглядит он достаточно взросло, такой вот полный парень, сразу не поймешь, сколько лет ему. И журналисты поверили, все это дело напечатали, что вот действительно так тяжело люди переживают. Следом Ершов разместил ссылочки у себя на странице ВКонтакте. Ну, как бы вот что, подтверждение, действительно, мой друг погиб в авиакатастрофе. И следующий его шаг был уже такой достаточно предсказуемый. Он разместил объявление, что семья моего погибшего друга находится в очень тяжелом положении. Жена, обратите внимание, Наталья и двое детей, двух и трех лет, ну, в общем, очень сильно нуждаются. И вот как бы с особым цинизмом написал, что я редко прошу о помощи. Мы потом еще обратимся к этому. Но сейчас помогут даже 100 рублей. Действительно, лайки, репосты, в общем, так активно все это обсуждалось в соцсетях, что парень молодец, собирает деньги, такой благородный поступок. И спустя несколько дней это все приобрело такой масштаб, что, собственно, вдова погибшего об этом узнала. Какие-то общие знакомые ей написали, что вот посмотри, для вас же денежки собирают. И тут выяснилось самое неприятное. Никогда семья Никитченко не была знакома с Дмитрием Ершовым, вообще видит и слышит его первый раз. Ну и к тому же парень, аферист, вот настолько не заморочился, что он даже и факты переврал. Жену зовут Анна, а не Наталья. Детей не двое, а один маленький сын. Ну, в общем, женщина, конечно, в подавленном состоянии, она была просто в шоке.
И, Ален, вам удалось дозвониться до вдовы погибшего Алексея Никитченко, до Анны, а не Натальи Никитченко. И вот давайте послушаем небольшой фрагмент общения с человеком, который никак не хотела оказаться в эпицентре подобных событий.
Несколько сообщений в ВКонтакте с вопросом, знаю ли я его. Я всем отвечала, что я его не знаю. И если посмотреть его сообщение, то там даже была ошибка. Там написано, что у меня двое детей, хотя у нас один сын. Еще написано Наталья. Ну вот, конечно, финансовые сложности есть, но мы не были бы готовы о них рассказывать в широкой публике. В воскресенье мне на карту действительно прислали 15 200 рублей, но там я не знаю, от кого они. То есть ситуация мне тоже непонятна. И сейчас как-то не совсем в состоянии этим заниматься. Ну, вот. Поэтому я, если честно, не знаю, что делать.
Ну вот мы слышали сейчас вдову погибшего Алексея Никитченко, ее зовут Анна, и вот таким образом она, собственно, и узнала об этом мошеннике, об этом аферисте. А что это за 15 тысяч, откуда они взялись?
Видимо, когда Ершов понял, что его разоблачили, в соцсетях стали это активно обсуждать, что аккуратно, аферист, совершенно посторонний человек деньги собирает. Скорее всего, он, как говорят сейчас, переобулся в воздухе и решил все собранные деньги, а то ли не все, проверить мы никак не можем. Ну, в общем, 15 300 рублей, скорее всего, именно он и перевел Анне Никитченко. То есть она нам прислала чек, но там отправитель неизвестен, никаких комментариев нет. Но вот такие деньги пришли вдове.
Ален, что за человек этот Дмитрий, что он из себя представляет? 20 лет, значит, учился в школе, значит, есть какой-то круг знакомых. Город Реутов, да, пусть и не маленький, но тем не менее, не, как мы понимаем, Москва. Найти друзей, людей, которые его знали, наверное, несложно было.
Было несложно. Изначально, правда, возникла сложность другого характера, они все отказывались общаться. Да, действительно, даже те люди, которые подняли шум в соцсетях, все говорили, нет, нет, категорически общаться не будем. Первая наша зацепка была, это местный реутовский ДК, куда мы позвонили, где якобы какие-то культурные мероприятия, дискотеки для молодежи проводил этот Дмитрий. Но там директор категорически, то есть прям, да, я знаю, о ком вы говорите, но напишите, что он никогда, никогда у нас не работал. И, в общем-то, отказался общаться на тему Дмитрия категорически. Нам удалось связаться с его одногруппниками, мы выяснили, что парень учился в подмосковном колледже «Энергия», он называется, на четвертом курсе, то есть уже заканчивал, но вот совсем недавно, в январе буквально, был отчислен. Да, и как выяснилось, что он и в этом колледже такие там проворачивал махинации, просто невероятные.
Ну что, послушаем, как рассказывают о том, что же устраивал в этом колледже Дмитрий Ершов. Его одногруппник Никита Иванов, Алене вот удалось до него дозвониться, с ним пообщаться. И давайте послушаем, чем еще прославился в этом колледже Дмитрий Ершов.
Учились мы, его отчислили. Учился он нормально, в принципе. Как бы изначально он два раза позвонил, сказал, что в нашем колледже ложена бомба. После этого он сначала похоронил бабушку свою заживо. Бабушка, все в порядке. Потом дядю похоронил заживо. Дядя тоже все в порядке. После чего похоронил свою маму заживо. Начал собирать деньги на похороны и так далее. После того, как узнали, что он... Точнее, ну, директор думал, что он сирота, а он не стал его отчислять за его проделки, то, что он позвонил там. Но после того, как он узнал, что мама у него жива и все с ней в порядке, он отчислил его. Ну, вообще впечатление, как бы нормальный парень вообще, по сути, адекватный был. Ему и помогали все, он как бы на старостой был в группе, он председателем старостата был в колледже, по-моему, если я не ошибаюсь. И активно принимал участие во всех программах там, то есть какие-то праздники и так далее.
Ну а что, нормальный парень, бабушку похоронил, маму похоронил, тетю, дядю. Но единственный вот пример, который мне приходит на ум из киноклассики, это Юрий Деточкин, который, как мы понимаем, с работы тоже постоянно отпрашивался, потому что с родственниками какие-то проблемы у него происходили. Но там хоть понятно, человек машины воровал, детям деньги отдавал. А здесь-то вот эти собранные деньги, они куда в итоге уходили?
Да. Похоронил заживо. Это действительно, за этим скрывается то, что он постоянно собирал деньги на похороны. Там от 500 до 2000 рублей сердобольные одноклассники каждый раз ему переводили. И, собственно, вскрылось-то это все, когда... Ну, наверное, об этом чуть позже. Да, на что собирал постоянно деньги этот парень, теряются в догадках и сейчас его одногруппники. Потому
может,
что...
он играл, может быть, я не знаю, какие-то у него вредные привычки были. Зачем молодому человеку столько денег?
Ну, я понимаю, если бы он там что-то покупал, да? Ну, говорят, у него машина была, абсолютно какой-то старенький Форд, на котором он приезжал в колледж. Одевался он так достаточно скромно, совершенно неприметно. Рассказывал одногруппникам, что у него есть жена и ребенок. И на них, кстати, тоже деньги собирал, что вот, мол, помогите молодой семье. Потом выяснилось, что жена на самом деле не жена, а ребенок вроде бы есть. Ну вот, может быть, для каких-то вот своих таких личных нужд деньги собирал. Не знаю, мы и уточнить не можем. Сам-то он отказывается общаться категорически. Сразу бросил трубку и, в общем-то...
А на его семью выйти не удалось? Родственниками поговорить, непосредственными, ближайшими родственниками, с мамой, которая, слава богу, жива и здравствует?
К сожалению, нет. К сожалению, не удалось, да. Ну, я даже не знаю, смогли бы они нам что-то прояснить, потому что очень деликатный момент, и наверняка всем тяжело осознавать, что вот такого сына вырастили.
Да, ну а почему тяжело? Вот давайте услышим еще один фрагмент рассказа одногруппника, афериста Никиты Иванова. Хотя нет, вот давайте мы сейчас небольшую временную паузу возьмем для того, чтобы продолжить обсуждать деяния этого молодого человека. Но 20 лет все-таки, как вы понимаете, и такой размах. И в колледже он, что называется, наследил по полной, в том числе и финансово. Вы поймете еще, о чем идет речь. Ну и, конечно, то, что он устроил это мошенничество, что называется, да, вот на самом святом, что есть у людей, это память о близких, о жертвах авиакатастрофы. Но мне кажется, что здесь нужно будет оценить его, в том числе и психическое состояние. Мы обязательно попросим это сделать, в том числе и врача-психиатра, который выйдет с нами на связь буквально через несколько минут, и поговорим о юридическом аспекте этого вопроса. Самое главное, можно ли привлечь подобных мошенников к реальной ответственности? Вот этот вопрос тоже зададим доктору юридических наук. Так что, видите, у нас грандиозные планы. В ближайшие 15 минут обязательно оставайтесь с нами.
Темы дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Темы дня.
В студии специальный корреспондент регионального отдела «Комсомольской правды» Алена Мартынова, я Елена Фонина. И Алена рассказывает о мошеннике из Подмосковья, который зарабатывал на жертвах авиакатастрофы Ан-148, которая унесла жизни 65 пассажиров. И среди погибших был и Алексей Никитченко, 29-летний москвич. Вот именно на, собственно, его похороны и для его вдовы 20-летний Дмитрий Ершов и собирал деньги. Вот Алене удалось узнать вообще, что это за человек, который, вот мы сейчас с Аленой это в перерыве обсуждали, и не скрывался. Вот в чем, как бы, я не знаю, какая-то, может быть, изощренная степень мошенничества.
Может быть, просто до конца не осознавал последствия, хотя должен был, по идее, 20 лет. Да, нас тоже удивило, что со своей страницы, под своим настоящим именем Дмитрий Ершов, он опубликовал объявление, что собираю деньги этой погибшей семье. Также опубликовал ссылки на сообщения СМИ, где он представлялся одногруппником погибшего, когда погибшему 29 лет, ему 20. Ну... То есть, видимо, совершенно парень не боялся, что его друзья, его знакомые его же и выведут на чистую воду. Ну, собственно, это быстро и произошло, но вот как-то не подстраховался. Обычно ведь мошенники как делают? Создают какие-то липовые странички в соцсетях и от имени каких-то вымышленных людей пишут. А здесь все было вот так вот...
Ну, это, кстати, уж коль мы заговорили о его деяниях, когда он еще учился в колледже, и то, что он собирал периодические деньги на своих... умерших родственников, которые, слава богу, оказывались живы или отсутствовали вообще. Так вот, насколько я понимаю, Ален, его одногруппник продолжил тебе рассказывать и о других его подвигах, в кавычках, разумеется. Вот давайте послушаем.
И мы договорились, что мы все закупаемся единой формой, поварской, там, контейнеры, ножи и так далее. И он, естественно, собирал деньги. Начали собирать деньги еще в начале года, то есть в сентябре. В ноябре форма должна была быть уже у нас на руках. Весь ноябрь он, получается, не мог форму все никак привезти. В конце декабря где-то он должен был нам привезти форму, потому что мы все договорились, что он уже сказал, все, я привезу вам форму 100%. В итоге он не привез нам форму. Он начал придумывать какие-то истории, что он попал в какую-то аварию и так далее. Формы не было. После этого узнали, что у него мама жива, и что у него даже денег, которые мы сдавали ему на форму, у него их не было. Он их куда-то потерял, грубо говоря. Деньги нам все вернули, вернула его мама. То есть он не пришел даже, ни слова не сказал, прощения никого не попросил. Все деньги возвращала его мама. Мы сдавали на форму, по-моему, по 3500. Мама работает у него, по-моему, поваром на НПО «Марш» или что-то такое, там, в Реутове завод есть какое-то ракетостроение. Насколько я знаю, она там поваром работает. Папа нет, да.
Ну, что тут скажешь? Вы видите, насколько вот у человека, ну, действительно, вот то, что называется... Я бы не сказала, что это талант. Это какая-то тяга вот к таким сомнительным способам получать деньги, работая на доверие, на милосердие тех людей, которые сдают кто 100 рублей, кто 200, чтобы, значит, вот бедному парню было проще переживать смерть мамы, которая оказалась жива. Но это, конечно, уже за гранью добра и зла, Ален. Но удивительное дело, ведь он оказывается еще замешан, ну, скажем так, опосредованно еще в одном громком деле.
Да, действительно, никто не ожидал, но выяснилось, что имя этого Дмитрия Ершова, афериста, связано с громкой историей прошлогодней, которую в СМИ окрестили делом пьяного мальчика. В подмосковной Балашихе в прошлом году Ольга Алисова на автомобиле во дворе сбила 6-летнего Алешу Шимко. И, как выяснилось, что Дмитрий, ее родственник, пускай не по крови, но он племянник мужа Алисовой, который якобы криминальный авторитет, как его тоже окрестили журналисты, и который сейчас находится в тюрьме за какие-то свои прошлые прегрешения. Что интересно, Ершов с пеной у рта в прошлом году Алисову защищал, ходил на «Пусть говорят» к Малахову, выступал перед журналистами там в коридорах, перед залом суда. Ну, в общем, отстаивал ее как только мог. А, кстати, своим одногруппникам он тогда говорил, что я иду на передачу для того, чтобы денег заработать. Там у Малахова вроде бы там что-то мне обещали заплатить, а я бы как раз своей больной умирающей маме помог. Ну, в общем, тоже все очень запутано.
Ален, скажи, пожалуйста, вот у нас сейчас будет возможность услышать, собственно, голос самого Дмитрия Ершова. Как раз вот тот эпизод, когда он защищает Ольгу Алисову. Ну, а потом у меня будет вопрос его, так сказать, принадлежности к этой семье. Но я думаю, что после вот буквально этих 20 секунд, когда мы услышим голос этого мошенника.
Отличить мошенников.
Мы за безопасность, называется. В этой группе открытая травля Ольги Алисовой. Ее там мужчина писал, что я там хожу каждый день мимо места, где она работала раньше, в Реутово. Типа я бодирую кислотой и тому подобное.
А представьтесь, пожалуйста.
Нет, пожалуйста.
Да, там, кем являетесь?
Родственником. Да. Ольга Алисова сюда сказала, что у нее много кредитов. То есть купить эту экспертизу, ну, возможно, никому не предоставят. Ни у кого нет никаких ни связей, ничего.
Ну вот, мы слышали голос Дмитрия Ершова. Ален, в свете всех этих событий, он действительно родственник?
Ну, получается, что да, племянник ее мужа. Я не знаю, как это точно по-родственному называется.
Хорошо, но... как тебе удалось это выяснить, с кем ты общалась?
Смотрите, мы общались с Романом Шимко, это папа того самого погибшего мальчика. И, собственно, он подтвердил, что этого Ершова не раз видел на судебных заседаниях, что тот вел себя вызывающе, с удовольствием перед камерами бравировал, какими-то там документами размахивал и всегда с удовольствием выступал перед журналистами.
То, что он выступал перед журналистами и даже был в зале суда, судя потому что мы о нем знаем, абсолютно не доказывает того, что он является реальным родственником той же самой Алисовой. Сейчас нас внимательно слушает кандидат юридических наук, общественный деятель Александр Карабанов. Александр Львович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, в вашей профессиональной деятельности попадались вот такие люди, которые просто, вы знаете, на каком-то, я не знаю, странном вот генетическом уровне хотят быть в эпицентре событий? Иначе вот некоторые действия этого молодого человека я объяснить не могу.
Ну, смотрите, во-первых, действительно есть люди с явными психологическими отклонениями, для которых общественное мнение, для которых именно находиться в формате, сейчас вот нового слова есть такой хайп, это очень важно, для них это дороже денег, и это сродни определенной наркотической зависимостью. Вот. И, в общем-то, данные действия человека, который привлекает деньги, независимо находится, является он родственником или не является потерпевшими, можно... скажем так, проверить на наличие состава преступления о мошенничестве, и в данном случае нужно просто понимать, куда, на какие цели он тратит привлеченные деньги.
Скажите, пожалуйста, а кто должен заявить о желании привлечь этого человека к реальной ответственности?
В данном случае заявление о проведении проверки могут написать как родственники именно потерпевших, от имени которых или для цели которых привлекаются деньги, либо те лица, которые уже пожертвовали какую-то часть денег, именно пожертвовали на, может быть, обеспечение похорон, к сожалению, этих пострадавших, либо на поддержание там семьи, и цели использования денег должны проверять именно правоохранители.
Угу. Ну и какое наказание может грозить этому молодому человеку? Вроде как, смотрите, ведь в первом эпизоде мы об этом рассказывали, 15 тысяч он перечислил. Он или нет, непонятно. Но он может показать платежку, где будет указано, что деньги вдове погибшего он все перевел собранные. И что?
В данном случае как раз необходимо проверить именно весь баланс, сколько денег поступало, какое количество денег он передавал, и вполне вероятно, что какие-то деньги он оставлял себе для каких-то иных целей, которые не были оговорены с потенциальными, скажем так, ребятами, кто жертвовал эти деньги. Именно сотрудники полиции должны проверить, сколько, за какой период времени он денег привлек и каким образом он их куда потратил.
А будут этим заниматься?
Обязаны, но необходимо писать заявление в полицию, необходимо, скажем так, если полиция не будет работать, писать жалобы в прокуратуру. Механизм, который закреплен юридически у нас в уголовном и в уголовном кодексе, он есть. Можно отследить все до копейки, тем более, насколько я понимаю, что основные платежи шли через его, наверняка, банковские карты, и вся история платежей, она должна быть.
А наказание какое ему грозит за подобные деяния?
Статья 159, часть 4 предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Неплохо. Спасибо. Кандидат юридических наук, общественный деятель Александр Карабанов был на связи с нашей студией. Ну и вот наши радиослушатели, в частности, вот сразу несколько сообщений пришли, что я, похоже, знаю этого человека. Кто-то написал о том, что он сам... Ну уж простите меня, да, наши радиослушатели, все-таки зачитаю ваше сообщение. В какой-то период искал покупателя на свою почку, и вот как раз одним из людей, который вышел со мной на связь, был Дмитрий Ершов. Он предложил свои услуги посредника, естественно, за предоплату. То есть, видите, вот даже по тем сообщениям... Да, и спрашивают, не болен ли этот парень психически. Ну вот на этот вопрос, я думаю, что лучше ответит врач-психиатр Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот вам нужно услышать голос Дмитрия Ершова? Может быть, это вам что-то как специалисту скажет о его психотипе? Вот давайте послушаем еще один небольшой фрагмент, когда Дмитрий Ершов общался с журналистами перед заседанием суда по Ольге Алисовой.
Вы смогли пойти к родителям, да, ребенка которого вы по неосторожности...
Задавили,
убили, можно сказать, даже. По неосторожности. Наверное, мне бы там в случае, ну, не пересилить себя, наверное, ну, я не знаю, каким человеком надо быть.
Говорят, что она не сочувствует.
Смотреть в глаза этим людям. Соболезнования Роману мы передавали. Мы понимаем их горе, но у нас тоже горе.
Ну что, Александр Михайлович, что можете сказать про этого молодого человека?
Ну, сказать ничего нельзя, разве что только попробовать угадать. Голос уверенный, напористый. Это, правда, никаким образом не помогает нам поставить диагноз психического расстройства. Это может быть особенностью личности. Вот. И вот если эта особенность личности попадает в разряд патологической, то есть нездоровой, тогда у нас есть все основания говорить о диагнозе.
Хорошо, что можно сказать о молодом человеке 20 лет от роду, который ради того, чтобы одногруппники сбрасывались ему на деньги, похоронил практически всю свою семью, включая маму, ныне здравствующую, слава богу.
Ну, что о нем можно сказать? Что это такой психотип современного предпринимателя, который в обществе потребления нашел свою удивительную нишу хоронить. Вот, зарабатывать нынче у молодежи, да, в общем-то, и не только у молодежи, принято любым способом. А качество человеческое определяется уровнем дохода. Вот, причем, что интересно, чем этот доход более криминальный и менее затратный физически, тем считается лучше, круче.
Спасибо. Врач-психиатр Александр Федорович был на связи с нашей студией. Ален, скажи, пожалуйста, поскольку ты сейчас занимаешься тем, что выводишь этого мошенника на чистую воду, ты собираешься какие-то шаги предпринимать дальше?
Да, конечно. Мы обратились в прокуратуру, откуда нас перенаправили в полицию. В общем, суть такая, что написать заявление могут не только потерпевшие, вдова или те, кто сбрасывали деньги, но и представители СМИ. Поэтому мы сейчас составляем обращение, отправляем его и будем следить за развитием этой истории.
Ну что ж, спецкор регионального отдела Комсомольской правда, Алена Мартынова была с нами сейчас в студии. Ее материал можно найти на сайте kp.ru, там же и оставить свой комментарий. Так что спасибо всем, кто был с нами.
Темы дня.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.